Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы недавно встречались с Дмитрием Юрьевичем Григоренко. Он рассказывал о новом этапе реформы контрольно-надзорной деятельности и совершенствования разрешительной деятельности. Договорились с Михаилом Владимировичем, что Григоренко расскажет это в таком более широком составе, проинформирует всех нас еще раз, и, разумеется, все, кого это касается, участники экономической деятельности, тоже еще раз услышат, сориентируются в том, что планирует правительство делать. Но сначала, как и мы уже практикуем это на протяжении предыдущей нашей деятельности, поговорим о текущих вопросах, представляющих особый интерес. И начать попросил бы, конечно, Анну Юрьевну Попову с текущей эпидемиологической обстановки. Вот я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет чуть ли не 30-35% в неделю, по-моему. Анна Юрьевна, ситуация какая сегодня?
Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, вы безусловно правы, так и есть. Мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день, и она обусловлена двумя эпидпроцессами. Это рост заболеваемости ковидом. Он небольшой, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного предыдущего снижения. Он на уровне 10-11% каждую неделю, но он есть, он будет продолжаться. И выраженный рост суммы ОРВИ группы респираторных инфекций и гриппа. И в самом деле неделя к неделе это плюс 30-35%. Вот последняя, предпоследняя неделя, это как раз именно это увеличение и произошло. Как среди заболевших, так и среди госпитализированных. И поэтому большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает эпидситуация с гриппом и ОРВИ. И хочу отметить, что с начала ноября текущего года ситуация стала ухудшаться во многих странах мира, северного полушария. И наша система мониторинга и эпиднадзора сработала раньше. Мы в октябре обнаружили первые вирусы гриппа, а в Российской Федерации преимущественным является более 80 из гриппозных вирусов. Это вирус гриппа H1N1. Называется еще 0,9, дописывается, потому что это пандемический вариант гриппа 2009-2010 года. Он тогда появился первый раз, вызвал пандемию, достаточно тяжелую, особенно потому, что на тот момент не было ни вакцины, ни специфического лекарства и лечения. И вот сегодня, спустя 6 лет, а в предыдущий раз он высокие цифры показывал в сезоне 2015-2016 года, он вернулся в Российскую Федерацию и является сегодня превалирующим. Мы нашли его в октябре, и наша система мониторинга и система научных исследований позволила оценить его. И мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом, то есть то, что использовалось для приготовления наших 4 российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа. И также этот вирус гриппа не изменил своей чувствительности к тем лекарственным препаратам, которые производятся в Российской Федерации и являются специфичными именно для этого вируса гриппа. В последующие месяцы проводящиеся исследования, мы проводим их все время, секвенируем и анализируем, подтвердили это наше первичное знание, и сегодня, соответственно, мы можем сказать, что ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируема. Что было сделано для сохранения здоровья наших граждан? Ну, в июле было издано постановление главного государственного санитарного врача по противодействию острым респираторным инфекциям и гриппу. И в развитии во всех субъектах Российской Федерации были актуализированы субъектовые планы по противодействию, развитию и по профилактике острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, внебольничных пневмоний и ковида. В рамках этих планов, которых два этапа, доэпидемический и уже в процессе подъема, и проводятся все мероприятия в субъектах Российской Федерации. Также хочу сказать, что в рамках подготовки к сегодняшней ситуации были проведены мероприятия по вакцинации населения против гриппа. Все вакцины были изготовлены в срок. С сентября мы начали вакцинацию, за 3 месяца было привито почти 52% населения Российской Федерации, это 75 миллионов 100 тысяч человек. И сегодня можем говорить о высокой эффективности вакцинации, потому что среди заболевших лабораторно подтвержденным гриппом, к сожалению, не все случаи гриппа сегодня лабораторно обследуются, я скажу об этом чуть позже, количество привитых чуть больше 300, всего 300. То есть это очень небольшой процент, меньше 1%, который говорит об эффективности наших мер. Массовая иммунизация в Российской Федерации завершена, но каждый индивидуально по назначению врача, по показаниям может сегодня допривиться, но это уже индивидуальные прививки. Вместе с тем, я бы хотела отметить, что, как и во всем мире, мы сегодня отмечаем высокую активность вирусов негриппозной этиологии. И в общей структуре вирусов, которые мы выделяем, сумма подводится еженедельно, мы видим высокий удельный вес риновирусов, это порядка 10%, респираторно-синцитальных вирусов и метапневмовирусов, первые 10%, вторые 7%. Это вирусы, которые, к сожалению, нередко вызывают пневмонии в дальнейшем. Их увеличение в общей доле тоже нетипично пока для Российской Федерации, также и во всем мире происходит. Раньше мы таких удельных больших значений не наблюдали. Это требует специальной методики оценки и, главное, дифференциальной диагностики. Нам нужно очень важно сегодня различать ковид, грипп и другие вирусные инфекции. Потому что лечение принципиально противоположное. Если лечить грипп, это нужна одна схема, если лечить ковид, другая схема, и здесь нельзя ошибиться. И учитывая также, что ковид сегодня протекает в 90%, более чем 90%, в форме ОРВИ, начало одинаковое, оперативным штабом под руководством Тезы Алексеевны Голиковой было принято решение о том, чтобы использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть. Оснащение лабораторным оборудованием достаточно хорошее. Отечественных тестов, по данным Минпромторга, и потому что мы видим на рынке, достаточно. И поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа у всем, точно так же, как и по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом, мы снизим риски для этих людей. Соответствующие решения, принятые оперативным штабом 9 декабря, мы вносим изменения в постановление главного государственного санитарного врача, чтобы это решение было правовым, и сегодня уже внесли это в Министерство юстиции, ждем регистрации. Вместе с тем, я хотела бы еще несколько слов сказать о ковиде, который никуда не ушел и, очевидно, никуда не уйдет. Вот в ноябре, в декабре мы находились, сейчас находимся на 106 месте в мире по заболеваемости. И вместе с тем заболеваемость невысокая, она в 5 раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но все равно вызывает у нас определенную настороженность. Поэтому мы сохраняем тестирование на уровне 250-300 тысяч исследований в сутки. И этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять всех заболевших. И мы остаемся в десятке стран-лидеров по охвату тестирования в мире. Хотела бы отметить, что 97% всех заболевших – это клиника острых респираторных вирусных инфекций, я уже сказала, и поэтому нам нужно обязательно дифференциальную диагностику проводить на первых этапах, и также, как по ковиду, результат будет выходить в течение 24 часов первых. Риски, которые связаны с ковидом, которые мы видим, это риски возможной изменчивости вируса и появления новых геновариантов коронавируса, которые могут дать осложнение эпидситуации. Для этого ведется мониторинг, по вашему поручению, Владимир Владимирович, создана была система геномного надзора для этого вируса. Она работает очень эффективно. Больше 220 тысяч туда загружено, и еженедельно пополняется более чем 5000 геномов. То есть у нас плотная по всей стране система мониторинга. Мы видим, пока рисков высоких нет. Вот штамм, который вызывает напряжение в Европе, так называемый BQ1 и BQ1.1, в Российской Федерации выявляется в единичных случаях. менее 1% от общего количества проводимых исследований. При том, что в Испании 78%, во Франции почти 60%, и в Германии 16%. Но значимого влияния на эпидситуацию в этих странах мы не видим. Но вместе с тем риски связаны с тем, что сегодня специфическое лечение для этого варианта пока не предложено нашими учеными. И, уважаемый Владимир Владимирович, мы вовлекаем и новые территории. Мы организовали эпиднадзор и эпидмониторинг на новых 4 территориях. Они подключены ко всем нашим аналитическим системам. Мы еженедельно, несколько раз в неделю проводим семинары. Коллеги очень заинтересованы в вовлечении в нашу нормативную базу. Практически сформированы 2 декабря, образованы 2 территориальных органа. Это первые территориальные органы в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике. И сегодня назначены там главные государственные санитарные врачи. Система управления выстроена, и мы работаем в тесном контакте с коллегами. Ну и там мы видим рост гриппа. Ситуация, эпидемиологическая ситуация примерно аналогична тому, что происходит в Российской Федерации. И это тоже является предметом нашего особого внимания. Всю работу мы координируем через оперативный штаб, и оперативный штаб правительства Российской Федерации по ковиду естественным образом преобразовался в оперативные штабы по ковиду, и по ОРВИ, и по гриппу. И все решения, которые мы принимаем на этом уровне, они принимаются вместе с субъектами, и работа организована вместе с субъектами Российской Федерации. Я бы хотела обратить внимание на то, что впереди новогодние праздники. И это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями. Сегодня в целях минимизации риска, как мера профилактики, рутинная мера, хорошо известная и привычная, но достаточно эффективная, используется разобщение детей при остановлении учебно-воспитательного процесса, и эта мера вводится с учетом фактической заболеваемости. При отсутствии 20% детей в классе или в школе, или в детском саду в группе, этот класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются. И это не дает распространяться ни среди детей, ни в другие возрастные группы, ни в старшие, ни в более младшие. На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и в 12 662 классах. И эти меры будут продолжаться. Но вместе с тем хотела бы обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации на то, что решение в действии тех или иных разделов плана, о котором я уже говорила, это полномочия субъекта по предложениям главных государственных санитарных врачей. И я прошу сегодня максимально внимательно отнестись к организации всех мероприятий и к организации выполнения всех пунктов плана. И, конечно, крайне важна эта информационно-коммуникационная кампания с населением по разъяснению всех правил поведения в сегодняшнем дне. Они известны, они понятны, но еще раз напомнить и донести, на мой взгляд, крайне важно. Спасибо, Владимир Владимирович.
Спасибо вам. Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать. Вот докладываю, вчера сделал.
Спасибо вам большое за это.
Да, всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра, как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов. Вот, Михаил Альбертович, есть что добавить?
Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, за последнюю неделю доля заболевших возросла. Это почти 1,5 миллиона граждан, которые сегодня обратились за медицинской помощью. И доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 50%. Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста. Это от 7 до 14 лет это 23%. И дети дошкольного возраста это чуть более 18%. Хочу отметить, что основная доля заболеваний гриппом действительно сегодня приходится на H1N1. В 2009 году это заболевание вызвало действительно большой уровень заболеваемости. И наиболее тяжело всегда протекает данная инфекция у беременных, у лиц старше 60 лет и пациентов с сахарным диабетом, а также у лиц с избыточной массой тела. Конечно, категории сходные с ковидом. И поэтому в целом для этой категории людей, конечно же, вакцинация плановая имеет важнейшее значение. В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием. В период борьбы с ковидом по поручению председателя правительства были выделены средства и созданы лаборатории, крупные во всех субъектах Российской Федерации, для тестирования. Это более 1200 лабораторий в целом по стране, работающих в медицинских организациях. И оплата предусматривается в поправках программы государственных гарантий. 18 тест-систем отечественных зарегистрировано для диагностики гриппа. И по подготовке в период гриппа своевременно были поставлены, законтрактованы все вакцины, своевременно поставлены. Этот процесс вакцинации был под особым контролем еженедельным и в рамках параметров эффективности каждого субъекта рассматривался. Сегодня фактически массовая вакцинация, она завершена. Идут уже единичные случаи, те, кто, соответственно, принимает решение, имеют возможность это пройти. По данным двух наших институтов и по данным международных источников, вакцины полностью соответствуют профилактическому направлению, защищают от гриппа H1N1. И по ковиду еще могу добавить, что сегодня ситуация достаточно стабильная, хотя мы видим, что рост имеется. В общей сложности развернуто сейчас почти 20 тысяч коек. Каждая шестая койка практически имеет возможность реанимационного обеспечения. Но количество пациентов на искусственной вентиляции легких с учетом вакцинации и лечения составляет уже значительно ниже, чем в предыдущий период. Это в пределах 230-240 человек в неделю. В течение недели мы видим на лечении. По новому варианту коронавируса Цербер, он действительно характеризуется более высокой заразностью, изменяется тактика ведения этих пациентов, особенно при применении моноклональных антител, поэтому с учетом гриппа и ковида нами выпущена 17-я версия методических рекомендаций, которая учитывает все особенности ведения пациентов, в том числе применение препаратов, которые могут действовать и на грипп, и на коронавирус в случае микс-инфекции. И сделана карманная версия. Все это доступно сегодня в учреждениях здравоохранения и используется в лечении. Хочу отметить, что с Минпромторгом, готовясь к подъему заболеваемости, мы провели расчеты необходимой дополнительной потребности по лекарственным препаратам. Сегодня Минпромторг и Росздравнадзор, активно мониторируя ситуацию, дают задание в случае необходимости потребности по дополнительной поставке лекарственных препаратов. В медицинских организациях препараты в стационарах присутствуют. Доклад закончил. Спасибо большое.
У нас зима длинная. И весна, тоже начало весны, часто бывает холодной, поэтому иммунизацию надо продолжать, вакцинацию. Надо людей защищать от всех этих болезней. Вы сказали сейчас, что в основном массовая иммунизация закончилась. Все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать. А в целом, спасибо. Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем. Виктория Валерьевна, вы недавно докладывали о работе по вашему направлению в целом, упоминали о том, что у нас делается в рамках наших планов по защите окружающей среды. И у нас в том числе большие планы по очищению бассейна реки Волги. Там 60 миллионов человек у нас проживают. 45% промышленного производства сосредоточено, 5% сельхозпредприятий. И планы там достаточно большие. Сколько мы там должны построить сооружений очистных, водопропускных, потом на большом протяжении реки, там 1000 с лишним километров, мы должны выстроить соответствующие сооружения, построить. В каком состоянии сейчас это работает?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, оздоровление водных объектов – это одно из ключевых наших направлений в рамках работы по национальному проекту «Экология». Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды после Бразилии. И это одно из наших ключевых преимуществ, влияющее на развитие сельского хозяйства, энергетики, судоходства, промышленности, конечно, необходимое для создания комфортной среды для жизни наших граждан. Вместе с тем, водные объекты распределены по территории нашей страны неравномерно. 9 регионов являются вододефицитными, а 19 сталкиваются с постоянным неблагоприятным воздействием вод. Наибольшее количество проблем нам нужно решать там, где водные объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку. Как вы сказали, Владимир Владимирович, из 2,5 миллионов российских рек именно Волга испытывает такую самую большую нагрузку. И по берегам Волги, основных притоков Волги, проживает больше 60 миллионов человек. Это треть населения нашей страны. Действительно, Волгой пользуется 45% нашего промышленного потенциала, 50% сельскохозяйственных предприятий. На Волжский бассейн, кроме того, приходится почти половина всего объема использования свежей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. То есть, с одной стороны, река подвергается мощной антропогенной нагрузке, с другой стороны, без чистой волжской воды не прожить 60 миллионам человек. И поэтому наша главная задача – снижать объем неочищенных стоков. Основными загрязнителями для Волги являются предприятия ЖКХ. Это больше 83%. На втором месте промышленные предприятия и агропром. В начале реализации проекта объем загрязненных стоков предприятиями ЖКХ составлял больше 3 миллиардов кубометров в год. Это примерно 39% от общего объема загрязненных стоков таких предприятий по всей стране. Бороться с неочищенными стоками можно только путем строительства очистных сооружений и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды. За 3 года реализации проекта, Владимир Владимирович, введено в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 волжских регионов. В результате на сегодняшний день показатель проекта по очистке перевыполнен. Уже обеспечена очистка больше 800 миллионов кубометров стоков в Волгу. По итогам этого года 35% всех сбрасываемых предприятиями ЖКХ стоков будут проходить необходимую очистку. Для оценки качества воды мы используем пункты наблюдения Росгидромета. На Волге таких пунктов 67. Качество воды наших рек и озер меняется от условно чистой, это первый класс, до 5 класса экстремально грязной воды. Благодаря мероприятиям федерального проекта, по данным Росгидромета, на Волге количество створов с водой 4 класса или с грязной водой уменьшилось с 16% до 4%. Второе направление работ связано с обеспечением устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги. В этом году введено в эксплуатацию 48 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, что превышает плановое значение на 30%. Расчищено более 141 километра водопроводящих каналов нерестовых массивов восточной дельты Волги. Восстановлено почти 77 километров каналов рыбоходов. Таким образом, с начала реализации проекта протяженность расчищенных каналов составляет 997 километров, а площадь восстановленных водных объектов превысила 21 тысячу гектаров. Это позволит обеспечить рост молоди рыбы на мелиорированных нерестилищах Нижней Волги до 50% ежегодно. Владимир Владимирович, большой вклад в достижение результатов по очистке от мусора берегов и акватории водных объектов вносят добровольцы и эко-волонтеры. В этом году с участием 1 миллиона 300 тысяч добровольцев было проведено больше 21 тысячи мероприятий во всех субъектах Российской Федерации. Я хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в этих экологических акциях. В рамках реализуемых водных проектов мы должны реагировать еще и на риски, связанные с глобальным изменением климата. Такие изменения уже сейчас приводят к снижению уровня подземных вод. Указанная тенденция отмечается во всем мире и затронула южные регионы нашей страны. Поэтому важно не только проводить работу по очистке сточных вод, предупреждать загрязнение поверхностных водных объектов, но и обеспечить защиту подземных вод. А для этого нам необходима полная, систематизированная информация обо всех источниках питьевого водоснабжения, как наземных, так и подземных. Владимир Владимирович, мы начали работу по созданию единого государственного цифрового реестра источников питьевого водоснабжения для всей страны. Роснедрами подготовлен прототип такой информационной системы, в которую сейчас загружаются данные федеральных органов исполнительной власти и трех пилотных регионов – Тульской области, Ставропольского края и Чеченской республики. Параллельно готовим изменения законодательства, чтобы создание такой государственной информационной системы было прямо предусмотрено законом. 2024 год – это год завершения реализации национального проекта «Экология». Но для достижения национальных целей развития к 2030 году нужно продолжать экологические мероприятия, в том числе связанные с оздоровлением водных объектов. Благодаря вашей, Владимир Владимирович, поддержке правительство приступило к созданию единого федерального проекта по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России. Мероприятия формируем по принципу бассейновых округов с учетом региональных особенностей и отдельное внимание обращаем на трансграничные реки. В контур проекта включаем весь бассейн Волги. Это дополнительно 14 регионов нашей страны, а также реки Урал, Иртыш, Дон, Терек, Амур и Балтийский бассейн. Старт нового федерального проекта запланирован в 2025 году. Его мероприятия охватят больше водных объектов и улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Да. Виктория Валерьевна, вы сказали, что протяженность восстановленных водных объектов составила 997 километров. А сколько нужно всего? Протяженность этих объектов, которые нужно восстановить всего 100%, это сколько-то?
Мы сделали почти половину, Владимир Владимирович. И Нижняя Волга – это регион, который пострадал от того, что в свое время вводили Волжско-Камский каскад. И, соответственно, для того, чтобы Нижняя Волга, ее экосистема функционировала, чтобы там был нормальный нерест рыбы, чтобы было судоходство в том числе, нам необходимо заниматься дноуглублением и заниматься вот расчисткой этих каналов, и каналов рыбоходов, и основных русел водных объектов.
Ну, я думаю, что это больше, чем половина. Больше. Побольше.
Но на сегодняшний день 50% от того, что нам необходимо. Потому что происходит заиление, и, как говорят водники, это вообще вечный такой процесс. Это как чистить снег, это бесконечный процесс.
Ну да, да, да. Надо продолжать, конечно, обязательно. С учетом важности Волги для страны, что там говорить. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
Спасибо.
Антон Олегович, у нас с 1 января следующего года в результате объединения двух социальных фондов заработает Социальный фонд России. Вот, пожалуйста, несколько слов о том, как должна быть организована эта работа, не будет ли каких-то сбоев для людей, которые обслуживаются в этих социальных учреждениях.
Уважаемый Владимир Владимирович, с 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России. Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования было необходимо для решения трех ключевых задач. Это, в первую очередь, повышение качества обслуживания граждан, в том числе путем упрощения доступа к госуслугам. Это снижение административной нагрузки для работодателей и расширение охвата обязательным социальным страхованием наших граждан. Подготовительная работа к объединению фондов завершена. Как вы и поручали, в 2021 году обсуждение законопроекта о едином фонде проходило в открытом формате. Работодатели и профсоюзы детально отработали с нами каждый аспект объединения. Также большой вклад как в доработку законопроекта, так и в информирование граждан внесли депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Одновременно с объединением фондов был осуществлен переход на единый тариф страховых взносов. Напомню, что ранее работодатели рассчитывали и уплачивали взносы отдельно в каждый из внебюджетных фондов. При этом по видам социального страхования круг застрахованных граждан, да и сама база для расчета взносов, она различалась. Единым тарифом унифицируются категории работников, на которых уплачиваются взносы. У работодателей появляется возможность выносить взносы одним платежом, который распределяется по видам страхования уже непосредственно федеральным казначейством. Кроме того, работодатели избавляются от необходимости сдавать дублирующую отчетность. Опять-таки напомню, что сегодня предприятия в разные даты подают 5 отчетов в внебюджетные фонды а с будущего года будут заполнять только ежемесячную единую форму. Отделения социального фонда будут работать во всех 89 регионах нашей страны. На сегодняшний день отделение сформировано уже и в 4 новых территориях, на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они начнут свою деятельность с 1 января 2023 года. В целом по стране сеть социального фонда составляет почти 2600 офисов клиентского обслуживания. Они располагаются по привычным для граждан адресам. Точки присутствия у нас сохраняются на всех территориях, где есть офисы и происходит объединение фондов. Социальный фонд будет выполнять все функции, которые были присущи Пенсионному фонду и Фонду социального страхования. Объединенные клиентские службы будут являться у нас универсальными. Граждане смогут получать в них консультации по всем представляемым услугам и сервисам. Мы провели анализ использования имущественного комплекса, который был у двух фондов, смогли отказаться от аренды некоторых административных зданий и помещений и тем самым обеспечили экономию средств по этому направлению расходов. Кроме того, уважаемый Владимир Владимирович, в ряде регионов на высвобождаемых площадях, которые сейчас у нас находятся в федеральной собственности, открываются центры общения для пожилых граждан. Такие центры уже действуют в 11 субъектах Российской Федерации. И в ближайшее время мы планируем открыть еще 26 таких центров на территории России. Работа данных центров организована в партнерстве с ветеранскими организациями и с союзами пенсионеров. Выплаты страховых и социальных пенсий – это почти 43 миллиона наших граждан. Эти выплаты будет осуществлять социальный фонд с 1 января в дополнение к июньской 10% индексации. Страховые пенсии для неработающих граждан увеличены на 4,8%. И напомню, что на эти цели дополнительно было направлено из федерального бюджета 346,5 миллиардов рублей. Даты доставки пенсии сохраняются. Если, например, пенсия от Пенсионного фонда приходила 5 числа, то гражданин продолжит получать пенсию также 5 числа. При этом часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. То есть если пожилой человек получал пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на выходные или праздничные дни, то деньги будут переведены на его счет раньше, это в последние числа декабря. Эти пенсии, кстати, уже придут в проиндексированном размере. Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные числа с 3 по 25 число каждого месяца. И с 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме. Выплаты пособий по временной нетрудоспособности также будут осуществляться социальным фондом. Механизм выплат с Нового года не меняется. Фонд на основании электронного больничного будет зачислять средства напрямую гражданину, то есть на его счет, без предоставления каких-либо обращений, либо дополнительных справок. При этом с Нового года оплачиваемые больничные листы, пособия по временной нетрудоспособности и родам смогут получать и те, кто у нас занят на сегодняшний день по гражданско-правовым договорам. Такое расширение обязательным социальным страхованием стало возможным благодаря как раз внедрению принципа единого тарифа. Социальный фонд продолжит выплаты и для ветеранов, чернобыльцев, лиц, обеспечивающих уход за пожилыми гражданами, за гражданами с инвалидностями и других льготных категорий. И здесь хотел бы отметить, что обращаться с заявлением для переназначения этих социальных мер поддержки не нужно. Все ранее назначенные выплаты будут по-прежнему перечисляться их получателям, то есть приносить какие-либо справки, документы, заявления в социальный фонд не требуется. Социальный фонд также выступит оператором единого пособия на детей в возрасте от 0 до 17 лет и беременных женщин. Сейчас завершается вся подготовительная работа. Необходимые средства для назначения данных выплат предусмотрены в федеральном бюджете и в бюджетах регионов. Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря. После 1 января все поступившие заявления и после вступления в силу закона с портала будут переданы в социальный фонд для рассмотрения, и первые выплаты придут семьям уже в январе месяце. Традиционно мы видим, что подавляющее большинство семей обращаются за выплатами в электронном формате, при этом мы сохраняем возможность и подачи заявлений на бумажном носителе. Сделать это можно будет в отделениях социального фонда либо в МФЦ, начиная с 9 января 2023 года. В рамках социального фонда мы продолжаем также и развитие сервисов, связанных с обеспечением доступности государственных услуг для наших граждан. И здесь работа у нас, планы построены еще и на 2023, и на 2024 годы. Расширение функционала социального фонда и принятие на администрирование новых мер поддержки без увеличения численности фонда стало возможным за счет объединения именно двух структур, за счет перераспределения нагрузки между сотрудниками фондов. И сегодня хочу сказать, что все квалифицированные специалисты фондов, они сохранены и продолжат свою работу в команде социального фонда. Спасибо за внимание, Владимир Ильич. У меня все.
Спасибо. Спасибо большое. Нужно, чтобы пошире это было освещено, чтобы люди понимали, что и как меняется, и сделать так, чтобы не было никаких сбоев в работе. Это очевидная вещь. В том числе и для участников экономической деятельности. Вот вы сказали сейчас о снижении административной нагрузки. Мы договаривались еще в начале года, весной, о том, что выработаем целый ряд мер, которые стимулируют и поддерживают развитие отечественной экономики, российской экономики, исходя из тех условий, в том числе внешних условий, которые складываются. Надо, и хочу это отметить, что правительство своевременно разработало и оперативно приняло целый ряд таких мер поддержки экономики, поддержки бизнеса. Одна из этих мер – это изменение сроков уплаты страховых взносов в текущем 2022 году для тех компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок и вообще для реального сектора экономики, для производственного сектора. Антон Георгиевич, как вы оцениваете использование этих мер поддержки?
Да, уважаемый Владимир Владимирович, мера была очень востребована и внесла свой вклад в общую поддержку экономики и граждан. В соответствии с вашим поручением, в апреле такая отсрочка была предоставлена по страховым взносам. При этом за второй квартал этой мерой воспользовались практически во всех отраслях, а в третьем квартале отсрочку получили производственные предприятия, сельскохозяйственные и IT-сектор. За второй квартал мера охватывала около 80 основных видов деятельности. Причем это тот бизнес, который обеспечивает практически 70% занятости в экономике. По итогам третьего квартала охват поменьше, это порядка 40 видов деятельности и 30% занятости в экономике, но все равно это большие показатели. Плательщики, которые могли воспользоваться отсрочкой, были заранее уведомлены о таком праве через личный кабинет налогоплательщика. Мера явилась одним из таких масштабных видов поддержки и обеспечила в условиях роста банковских ставок, пополнение оборотного капитала, что, по сути, для предприятия стало беспроцентным кредитом. В общей сложности в распоряжении бизнеса в результате применения отсрочки в обороте осталось у предприятий 772 миллиарда рублей. Наиболее востребованной мера оказалась у организаций сельского хозяйства, строительства, торговли, ряда отраслей промышленности. Если посмотреть по регионам, то где предприниматели наиболее активно воспользовались, то наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, это Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский и Красноярские края, Республика Татарстан. Мера оказалась популярной, и совокупный объем отсрочки составил почти половину от максимально возможного показателя. Теперь о погашении. Как рассчитываться? По принятому правительством Российской Федерации решению, отсрочки за апрель и сентябрь текущего года, которые были предоставлены, значит, их погашение предусматривается в мае октябре следующего года. Но в соответствии с вашим поручением, которое вы дали на Санкт-Петербургском экономическом форуме, график по отложенным платежам по страховым взносам возможно сделать еще более мягким, более льготным. Значит, погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года. То есть погашение отсроченных платежей может быть осуществлено с июня 2023 года по май 2024 года. Для этого необходимо будет обратиться с заявлением в налоговую службу. Все это будет сделано комфортно для налогоплательщиков. Это можно сделать в онлайн-режиме. Необременительно, главное, будет и очень доступно в доступном формате. В случае вашего согласия, правительство оперативно внесет соответствующие изменения в постановление о порядке отсрочки по уплате страховым взносом. Спасибо.
Денис Валентинович Мантуров, пожалуйста.
В части чего?
Поддерживаете такую меру? Да?
Конечно, это согласованное решение наше совместное. Полностью поддерживаем.
Конечно. Давайте так и сделаем. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо. Да. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович. В соответствии с вашим поручением, правительство продолжает работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. И наша основная цель, как вы вот только что сказали, это снижение административной нагрузки на бизнес, безусловно, при соблюдении интересов государства и общества. Для этого мы проинвентаризировали все обязательные правила и требования, которые бизнес должен выполнять при осуществлении своей деятельности. Провели так называемый механизм регуляторной гильотины, в результате чего все избыточные правила и нормы были отменены, а оставшиеся актуализированы. Эта работа была проведена на площадке Министерства экономического развития совместно вообще в целом с бизнес-сообществом. И только от наведения такого порядка в отношении правил и регуляторики, по оценкам самого же бизнеса, ежегодная экономия составляет минимум 200 миллиардов рублей. Отдельным направлением работы была работа, направленная на совершенствование процедур непосредственно самой проверки. Акцент делали на том, чтобы перейти от проверки к профилактике нарушений. Это действительно очень важно. Мы поменяли практически все нормативно-правовое регулирование, приняли два таких больших, тяжелых федеральных закона, за что отдельное спасибо и депутатам Государственной Думы, и членам Совета Федерации. Очень активно коллеги помогали, включались в это. Мы внесли изменения в 132 федеральных отраслевых закона, которые так или иначе регулируют правила контроля и надзора. Оцифровали всю процедуру проверки, создали федеральный информационный ресурс, систему, интегрировали все это с Генеральной прокуратурой. На сегодняшний день проверка от начала и до конца видна в цифровом виде, в режиме реального времени в информационном ресурсе. В качестве одного из результатов могу озвучить, что количество проверок, если сравнивать 2021 год с 2019 годом, почему 2020 не беру в сравнение, потому что он ковидный, там был мораторий, вы помните. Так вот, количество проверок снизилось почти в два раза, только исходя из вот наведения порядка с нормативно-правовым регулированием, упрощением процедур и цифровизацией. Параллельно мы запустили систему обратной связи с предпринимателями. Мы прекрасно понимаем, что любая проверка – это всегда стык интересов государства и бизнеса, и на этом стыке, безусловно, возможны спорные ситуации. Способ решения или разрешения этих спорных ситуаций, безусловно, должен быть простым, удобным и прозрачным. Для этого на портале госуслуг у нас запущен сервис обжалования решений контрольных органов. Он вовсю уже эксплуатируется в промышленной эксплуатации. И на любое решение контрольно-надзорного органа можно буквально в режиме трех кликов подать соответствующую жалобу, которая будет рассмотрена. Сервис сделали по принципу «жалоба как услуга». информационная система, которая содержит сведения обо всех проверках в стране, позволяет осуществлять автоматизированный мониторинг обработки каждой жалобы в режиме реального времени с контролем не только сроков рассмотрения этой жалобы, но и результатов. У нас на сегодняшний день средний срок рассмотрения жалобы 10 дней. То есть это в разы меньше, чем установлено действующим законодательством. Но жалобы есть. Механизм досудебного обжалования доказал востребованность в текущем году. Вы помните, 10 марта в качестве меры поддержки экономики был введен мораторий на все проверки. Исключения сделаны для случаев, когда есть высокие риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, ну а также если речь идет о социально значимых объектах по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований. Учитывая, что все проверки у нас сейчас собраны в одной информационной системе, то мы буквально мгновенно в один клик отменили порядка 240 тысяч проверок, которые уже были начаты, либо были запланированы. Соблюдение моратория на сегодняшний день контролируется очень жестко, ну, во-первых, благодаря информационной системе, а во-вторых, через сервис обратной связи, через сервис жалоб на портале госуслуг. Мы, здесь отдельное спасибо Минцифры, очень быстро отреагировали и отработали. Мы открыли отдельную вкладку, где можно пожаловаться на нарушение моратория. Я хочу обратить внимание, что мы регламентно установили одни сутки на рассмотрение жалоб на мораторий. У нас на сегодняшний день есть порядка 90 жалоб, которые в суточный срок были фактически мгновенно рассмотрены. Практика применения моратория как в период пандемии, так и в период коронавирусной инфекции показывает, что долгое применение моратория все-таки вносит определенный дисбаланс между интересами бизнеса и государства. Задача правительства, безусловно, соблюдать этот баланс. И одним из этапов совершенствования надзорной деятельности, следующим этапом является внедрение рискоориентированного подхода. Что это значит? Речь идет о том, что проверка проводится только там, где действительно есть риск нарушения законодательства, и другими способами, кроме как проведением проверки, его предотвратить нельзя. Мы понимаем, что чем ниже риск, который был зафиксирован, тем меньше оснований для проведения проверки, ну и наоборот. Владимир Владимирович, в соответствии с вашим решением о продлении моратория на проведение проверок в следующем году, правительство продолжает внедрение рискоориентированного подхода, и поскольку мораторий не коснется объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, социально значимых объектов, а также проверок, которые могут осуществляться на основании индикаторов риска, основной упор в следующем году мы делаем на совершенствование этих индикаторов. Мы эти индикаторы риска, естественно, собираемся публичить для того, чтобы бизнес видел эти индикаторы, и мы могли постоянно их совершенствовать. Это позволит в дальнейшем реализовать полностью или там, исключительно механизм риск-ориентированного подхода при проведении проверки. Еще один аспект работы по совершенствованию контроля и надзора заключается в оптимизации разрешительной деятельности. Это совершенно отдельное направление. На сегодняшний день при осуществлении многих видов предпринимательской деятельности необходимо получать различного рода лицензии и разрешения. И это сотни видов разрешений, более 50 видов лицензий. Ежегодно в России выдается либо продлевается более миллиона разрешений, то есть это достаточно такая серьезная для нас тема. Процедуры получения лицензии и разрешений, как по срокам, набору документов, количеству документов, процедур серьезно различаются от ведомства к ведомству. И со стороны бизнеса существует серьезный запрос на упрощение таких процессов. Мы в прошлом году запустили пилотный проект по оптимизации процедур оформления лицензии и разрешений. Суть проекта – это упрощение процедур и сокращение сроков получения лицензии и разрешения. Для этого получение разрешений сделали доступным в электронном виде на портале госуслуг. И самое главное, помимо интуитивных, понятных форм и процедур подачи заявления, мы избавили заявителя от необходимости представлять те документы, которые уже есть у государства в других органах исполнительной власти. Тем самым мы очень серьезно сократили количество документов, которые необходимы для получения лицензии или разрешения. Ну и, естественно, сделали прозрачной и легкой саму процедуру. Соответственно, сократились сроки и количество документов. Да, нам пришлось очень серьезно пересмотреть внутренние процессы, убрать все лишнее. Но в качестве промежуточного результата уже сегодня мы видим, что сроки получения в рамках пилотного проекта разрешения и лицензии сократились более чем в два раза. Ну и количество документов тоже сократилось примерно в два раза, это в среднем. По отдельным видам лицензий и разрешений эта цифра еще значительнее. Для следующего шага по совершенствованию этого вида деятельности бизнесу важно дать надежный канал обратной связи. И, например, как в случае с контрольным и надзором, с проверками, таким каналом может быть досудебное обжалование решений контрольных органов при выдаче различного рода лицензий и разрешений. Учитывая результаты пилотного проекта, Владимир Владимирович, мы бы просили вашего согласия с учетом отработанного в рамках пилотного проекта подхода провести в 2023 году перевод в электронный вид всех востребованных бизнесом разрешений и лицензий, ну и распространить механизм досудебного обжалования на сферу разрешительной деятельности. Если бы вы такое поручение дали, мы бы в 2023 году, конечно же, эту работу провели. У меня все, спасибо.
Да, конечно.